Служи хорошо. До полковника дослуживайся, обоим смешно, и домой возвращайся целым. Так же и вам. Воротынцев снял фуражку, спохватился и Арсений сорвать свою. Холодный ветер обвивал их, мелко моросило. Поцеловались, в губы пришлось. Крепкие лапы были у Арсения. И Воротынцев быстро пошел нагонять Свечина, а Благодарев недовольного писаря Селезня. В домике не было больших комнат. Самое просторное на 20 человек, если тесно сесть. Да в генерал-квартирмейстерской части и было 20, а сейчас собралось больше 3. Два небольших стола были составлены углом. С одного торца верховный, выше всех здесь, даже когда сидел. Рядом всегда неотлучный его родной брат, великий князь Петр Николаевич, с прилежным вниманием, хотя все знали, что войной он нисколько не занят, а церковным зодчеством уже несколько лет. Рядом их двоюродный брат, принц Петр Ольденбургский, вспыльчивый очень сумбур-паша. Дальше светлейший князь генерал-адъютант Дмитрий Голицын, последние годы заведовавший царской охотой. Дальше генерал для поручения Петрова Солового, милейший предводитель рязанского дворянства. Начальник штаба Верховного генерал-лейтенант Янушкевич с угодственно приятным хитроватым лицом и проворными руками над бумагами. Генерал-квартирмейстер генерал-лейтенант Данилов черный, с прямоугольным лбом, широкими салазками нижней челюсти и твердым, непоколебимым взглядом. Дежурный генерал ставки, заведующие личными назначениями и наградами, прямо против Верховного у другой стены на изломе столов главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал от кавалерии Жилинский за 60, с желтым черствым лицом и холодной презрительной манерой, да начальник дипломатической части ставки, да начальник морской части, да начальник военных сообщений. А кому не осталось места за столами, чины оперативного отделения, да дежурный адъютант Верховного, да калмыцкий князь, адъютант Янушкевича, да адъютант Жилинского, те просто сидели на стульях у окна, у печи и писали на коленях, кому надо. Печь протопили с утра, и тепло ее не было лишним. Стекла все больше забрызгивало холодным дождем. Безнадежно было мрачно за окном, хоть лампочки включай. Тесно было вставать, и уговорились выступать сидя. Да так выглядело и деловей. Обменяться замечаниями нет повода выступать с речами. По приглашению великого князя начал Жилинский. Он не поднимал полностью серых век, не нуждаясь видеть всех присутствующих здесь, а лишь слегка некоторых. Он смотрел или к себе в бумагу, или на великого князя, редко добавлял своей голове седым хохолком сектора смотра и говорил, как всегда, не форсируя своих слов чувством. Он и не допускал, чтобы кто-то здесь мог увидеть в нем обвиняемого. Он наставительно и неприветливо потрескивал голосом, как равный Верховному, призванный на равный разбор одного неприятного, но не такого уж крупного происшествия. Прискорбная неудача, постигшая вторую армию, была целиком виною покойного генерала Самсонова. Начать с того, что Самсонов не выполнил основной директивы фронта о направлении наступления. Об этом подробно. Самовольно уклоняясь от заданной линии, он недопустимо растянул фронт своей армии, удлинил марши корпусов, а значит и пути снабжения. Хуже того, он создал зазор между первой и второй армиями, расстроил их взаимодействие. В отличие от пунктуального генерала Рененкампфа, Самсонов самоуправничал и в отношении многих других приказов, подробно каких. Непостижимым для здравого смысла является приказ Самсонова с 14 на 15 августа центральным корпусам продолжать наступать, когда было уже ему известно, что фланговые отошли. Эта грубая ошибка армейского приказа еще усугублена опрометчивым распоряжением Самсонова снять телеграфный аппарат в Найденбурге и так лишить штаб фронта возможности помешать разгрому армии. А как только штаб фронта с некоторым опозданием разобрался в положении дел, он тотчас же разослал всем корпусам телеграммы отходить на исходную линию, и лишь по вине генерала Самсонова центральные корпуса не смогли этой телеграммы получить. Главнокомандующий фронтом даже не усилял скрипучего голоса на обвинительных местах, и тем, несомненно, представлялась собравшимся вся простота события, прямая, грубая вина покойного командующего, но тем меньше изъяна и беспокойства сидящим здесь. Никто не возражал, не шептался, не кашлял, только мухи, оживленные топкою, набившись в комнату, чернели на беленой печной трубе, на потолке жужжали. Воротынцева крутило и жгло. Во всей России, во всей воюющей Европе никто ему не был так ненавистен сейчас, как этот живой труп. Он ненавидел его сухой голос, его землистое лицо, приукрашенное искусственными усами, долгими за щеки и для значительности изогнутыми, его никем не опровергнутую манеру держаться так свысока. Не заодно сегодняшний ненавидел он этого гробокопателя, но звено за звеном соединились в цепь на шею русской армии, на погибель ей все его тупости, промахи и недогляды, еще забытность начальником генерального штаба. Вот он обдуманно изъяснял, не опасаясь опровержения, ино толкования, да даже и взыскания, да даже снятия с поста. Ему, конечно, тотчас приготовится другой пост, приятнейший, ведь он выполнил главный долг перед союзной Францией, перед генералом Жоффром. В крайнем случае он поедет в Париж принимать цветы от дамы и завтракать у президента. Но нет, и слушателей своих оставлял генерал Жилинский не без надежды. Вопреки боязливому Самсонову он вынашивал смелые замыслы, а именно, теперь же повторить комбинированные действия первой и второй армии вокруг Мазурских озер. Для этого Рененкампф уже стоит отлично, углубясь в Пруссию, и остается только дополнить вторую армию, доформировать некоторые корпуса и направить Шейдемана по направлению и избранному еще до начала военных действий. Великий князь сидел так прямо, так возвышенно, будто каждую минуту ждал исполнения национального гимна. Хотя, кажется, все важное было исчерпано, но теперь, естественно, требовалось выступить генералу Данилову. Нельзя же было не выступить главному, как все тут понимали, стратегу русской армии. А при его положении надо было и не просто выступить, а выказать глубокую мысль, дать понять, что череда заботных дум не устает проплывать за его лбом. А лоб-то был туп. Очереда тягучая, а мысли дохлые. И именно потому с трегубой самоуверенностью малоподвижных умов стал говорить генерал-квартирмейстер особенно непререкаемо. Да, вполне можно согласиться с тем, что обрисовал здесь главнокомандующий фронтом, и подробно еще раз, с чем именно. Но и важные добавления необходимо сделать. Если бы корпуса второй армии пересекли германскую границу еще раньше, как было Самсонову приказано, а он осуществил с замедлением, и если бы он нанес удар во фланг противнику у Мазурских озер, как было указано, а не ожидал, пока тот развернется к Самсонову фронтом, то был бы, несомненно, достигнут успех над растерянным неприятелем, и мы сегодня торжествовали бы крупную победу. Также немалую роль сыграла и усталость корпусов второй армии, и в вину генералу Самсонову необходимо поставить, что он пренебрегал нормальными дневками, как их предусматривает боевой устав пехоты. Можно выдвинуть и много упреков меньшего значения. А еще важнее сказанного была та важность, тупеющая сама от себя, с которой генерал-квартирмейстер замолчал. Уж так неизобретательно было его лицо, уж такая прямоугольность, такая неживость, такие глаза неподвижные, такие уши прижатенькие, бесфигурные. Ну, разве что усы веретеном натянуты, да лишние, а вот вид. Генерал-квартирмейстер как бы остановил себя перед глубокой тайной, которую здесь не мог высказать, ибо слишком было широко совещание. Это жертвенность была. Ту тайну и всю сложность науки он взваливал на свои одинокие плечи, чтобы потом, как специалист, разобраться во всем, ибо он один был замок и ключ всей стратегии. Офицеры ниже его не могли иметь ни его осведомленности, ни его способностей, а выше был беспомощный, но дельный Янушкевич, да горячий, неработоспособный великий князь. И вот, естественно, подступил черед выступать начальнику штаба Верховного. Ах, как хотел бы он тот черед пропустить! Темноглазый, пушистоусый Янушкевич, с лицом отечным, манерой вкрадчивой и большой нежностью к бумагам и папкам, а, вероятно, и к женщинам. Добросердечным государем, в добрую минуту назначенный на этот пост, обходительный Янушкевич со сжатием сердца, как красная шапочка в темном лесу, чувствовал себя в стратегии, в оперативном искусстве. Но сладко было и занять такой высокий пост. Опять-таки сжималось сердце уже радостно, и как было огорчить голубоглазого, тоже стеснительного государя, и признаться, что этого всего не понимаешь». Ехал ли Янушкевич в карете? Шел ли паркетными пространствами петербургских дворцов? Он представлял себя со стороны и с ужасом и восторгом повторял: «Начальник российского генерального штаба, генерал-лейтенант Янушкевич». Всего 4 месяца он там побыл. И главное усилие его оказалось не дать этой войне не начаться. И на том он предполагал остаться в стороне от грозного хода событий, но военный министр Сухомлинов, неисправимый оптимист, продвинул его на должность начальника штаба Верховного, и как было решиться отказаться от несомненной карьеры? Однако здесь с первого же дня оказался Янушкевич в плену у Данилова, который один тут что-то ведал и знал, и тоном своим непрестанно укорял Янушкевича, зачем не Данилов, начальник штаба. Одно-то верно смекнул Янушкевич, что в русской армии были стратеги посильнее Данилова. Но и Данилов был избранник Сухомлинова, а наедине, признав его авторитет, пообещав выхлопатывать ему все те же чины и ордена, что будет получать сам, пожалуй, выгоднее было оставить Данилова. Как 2 лодки, друг с другом связанные, только вместе могли они переплыть эту войну. Янушкевич правил часть распорядительную, а Данилов — стратегическую. Но сколько мук ежеутренних, что не миновать вести стратегические разговоры и строить понимающий вид. Но какое усилие вот сейчас подняться и держаться важно, чтобы никто не заметил, как ты сам боишься поскользнуться, как тоскливо и все непонятно тебе самому. И что сказать против полного генерала Жилинского, формально подчиненного тебе, а на самом деле предшественника по генштабу, когда ты в генерал-лейтенантах выскочка, обгоняя строки и старшинства. Фразами обкатанными, тоном вежливым, Янушкевич повторял и повторял все сказанное до него, ничего не добавив, ничего не пропустя, лишь переставляя местами. И все ясней становилось совещанию, как глубоко был порочен покойный командующий, погубивший свою вторую армию. Но к облегчению он сам себя убрал. А другие генералы никогда не могли бы совершить подобных ошибок. И поэтому совещание теряло, собственно, остроту. Вот все было начисто исчерпано и покрыто. На листке бумаги, на планшетке, нервным карандашом Воротынцев давно уже записал все их выползы. И как по ним можно ударить? А выше черными чернилами японского механического пера ровнее и строже были записаны ночью его главные тезисы. Янушкевич он уже не записывал, почти и не слышал. Он веки смежал, чтобы не видеть их всех. А представлялось ему беззащитно открытое лицо Самсонова. Не сейчас, в безвестной лесной чаще, где он лежал, и даже не в Орлау, где он прощался с войсками, а еще в Остроленке. Еще в полноте прав, еще властный не проиграть сражение, но уже тогда беззащитность была разлита по его лицу. И представлялся Воротынцеву кабаний напор через заросли, кабаний оскал Качкина с Афросимовым на плече и отвал Благодарева, как 110-ин вспахавшего. И вот последним толчком вонзающего в землю лемех ножа. И Воротынцева срывало со стула встать и заговорить без дозволения, но Свечин по соседству осторожно сжимал ему локоть, а Верховный не смотрел на него. Узкую кавалерийскую ногу забросив за ногу, никогда не сгорбленный, неприступный, с чуть подброшенными кончиками усов, великий князь, если смотрел на кого-нибудь, то через весь стол на желто-серое лицо Жилинского с глупо приподнятыми бровями.